В нашей рубрике «Некруглый стол» продолжаем тему. Его провела моя коллега Нана Плиева.
До выборов президента Южной Осетии, которые пройдут в это воскресенье, 9 апреля, остаются считанные дни. Кампания выдалась бурная, с острыми дебатами, судебными исками и акциями протеста. Между тем, 2017 год напоминает ироничный сиквел 2011-го. Изменилась мизансцена, но главные действующие лица шестилетней давности все еще стремятся определять политическую погоду. Каковы их шансы, что изменилось за прошедшие 6 лет в Южной Осетии, говорим с югостинским политологом Юрием Вазовым. Заговором и лидером движения «Твой дом Осетия» Аланом Джусоевым. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Каковы параллели? Уместны ли они?
Параллели неуместны, потому что ситуации абсолютно разные. Во-первых, потому что ситуация 2011 года – это акции протеста против человека, который, в принципе, у него третьего срока у него не было. Понимаете как? Так что он в любом случае ушел. Но вот эти вот недовольство, оно вылилось в акции протеста против этого человека, против того, что не впустили тогда выжившую Джиу Лалу Алексеевну. Это первое. Второе, вот почему как бы вот эти параллели неуместны. Да, я понимаю, что те же лица, но, скажем так, лица не совсем те же. Допустим, Кирилл Леонид Харитонович, он сегодня действующий президент, это человек, который баллотируется на второй срок. Это человек, который пришел в 2012 году на волне консолидации. Безусловно, ситуация, как при любой предвыборной кампании, напряженная. Сейчас, если посмотреть предвыборные кампании, они идут, и в Армении идет предвыборная кампания. То есть закончилась недавно, выборы прошли в парламент. И во Франции идет предвыборная кампания. Везде напряженная ситуация, везде деньги протеста, везде какие-то протестные акции. В этом смысле мы особо ничем не отличаемся. И это, я считаю, нормальные процессы, если эти процессы не выходят за рамки нормативно-правовой базы, принятой по выборам у нас. Вот и все. А так говорить о том, что у нас какие-то особые акции протеста, я бы не сказал.
Юрий, Леонид Тибилов, кандидат, как сказал Алан, который консолидировал в 2012 году общество. Тем не менее, в этом году действующий президент все-таки активно вовлекает лидеров протеста шестилетней давности в свою кампанию. Мы видели, что поддержку публичную ему выразила Алла Джоева, Дзамбалат Тедеев. Теперь вот приехал Анатолий Баранкевич. Почему, на ваш взгляд, это принесет дополнительные голоса Леониду Тибилову?
Ну, во-первых, я бы хотел прокомментировать вопрос о стабилизации, о стабильности. А на самом деле, относительно стабильность в 2012 году была достигнута за счет определенных внутриполитических договоренностей неформального характера. Но
с кем? С тогдашним президентом?
Да, договоренности между тогдашним президентом, между достаточно влиятельными фигурами в нашей внутренней политике. Но для того, чтобы эта стабильность стала опираться на долгосрочную основу, нужно было развивать политическую систему Южной Осетии, делать ее более сбалансированной, придать ей более цивилизованный характер. Но второго шага не было сделано. Что я подразумеваю под цивилизованным характером? Это выстраивание неких общих правил игры политической, то есть каких-то общих правил, которые соблюдают остальные все политические игроки. Естественно, власть должна задавать тон в этом вопросе и создавать более открытую систему, которая изначально ориентирована на диалог. Но вот этого как раз-таки не произошло. И поэтому временные договоренности, они, естественно, не смогли предотвратить сползание ситуации к новому кризису. Как бы мы ни говорили, все же мы сейчас наблюдаем определенный внутриполитический кризис. Ну, не такой острый и пока что. Но, тем не менее, кризисное явление налицо. И что бы я еще хотел, значит, отметить по поводу предвыборный штаб Тибилова привлекает основных лиц 2011 года, которые тогда возглавили протест. Я не думаю, что это несет такой же эффект, потому что сейчас протестные настроения как раз-таки направлены в основном против действующей власти. И более того, общественность, она успела достаточно серьезно разочароваться в большинстве лидеров протестного движения 2011 года. И многие из них работали здесь, некоторые сейчас работают, уже успели обзавестись собственным антирейтингом.
А почему? В чем причина? Почему они растеряли свой политический капитал после такой народной поддержки в 2011 году? В отличие, например, от Анатолия Бибилова, который выиграл парламентские выборы с большинством. Человек тогда проиграл с треском выборы. Почему роли поменялись?
Потому что они не смогли аргументировать ту поддержку народную в какие-то реальные преобразования в нашем обществе. Они не смогли оправдать это ожидание, что в нашем обществе произойдут серьезные изменения, и государство, в целом чиновничий аппарат, он станет более открытым к народу, к населению. И вот сейчас это разочарование, оно трансформировалось в протест на самом деле. А Бибиев, в свою очередь, он показал способность вести системную политическую работу с населением, более открытую по отношению к простым людям. И за счет этого он выигрывает, среди, учитывая симпатии населения и предпочтения. Так что я не думаю, что привлечение бывших лидеров оппозиции 2011 года даст какие-то серьезные бонусы действующему президенту. Я опасаюсь другого, как бы появление этих фигур, оно не принесло элемент напряженности, не усилило ту напряженность, которая сейчас существует, потому что если опять выйдут как бы на обсуждение старые обиды, там какие-то прошлые счеты и так далее, то позитива это точно не добавит.
Вы говорили о договоренности.
Это показатель того, что народную поддержку не нужно терять, что нужно поддерживать все население, не отражать его мнение, а проводить ту политику, которая поддерживается населением.
Вы говорили о договоренности. Об этом часто говорят сторонники экс-президента Эдуарда Кукуэты, что якобы вот Кукуэта отошел в сторонку, дал действующему президенту спокойно поработать, но ведь это, скажем так, мягко говоря, наивные заявления. О чем речь, когда говорят о договоренностях, которые не выполнил Леонид Тибилов, которые он дал Эдуарду Кукуэте?
Во-первых, в 2012 году были очень завышенные ожидания у общества. Это первое. Второе, что характеризовать процессы воли народа, желанием народа, понимаете, как это несколько, как вам сказать, такая риторика очень красивая. На самом деле проблемы более глубокие. Это проблемы внутриполитического диалога, встраивания системы госуправления и так далее и тому подобное. Это проблемы системные. Эти проблемы никто не решит за 1-2 дня. Это касательно вот кризиса и всего остального.
А что было сделано, чтобы это было решено? Чтобы действительно была какая-то система, которая бы обеспечивала сменяемость власти без площадных протестов и расколов?
Ну, давайте так, чтобы более наглядно было и понятно было, в том числе и слушателям, и читателям, я скажу так. Мы примерно такое же постсоветское государство, как и все остальные постсоветские государства. Ну, то есть мы продукт развала Советского Союза. Я вот это хочу сказать. И во всех постсоветских государствах, то есть признанных, велась какая-то работа, в том числе международными организациями, различными международными структурами, которые, в том числе и в Российской Федерации, которые помогали выстраивать модель государственного управления. У нас это не делалось. Мы вот получили вот эту независимость и как жили до 2008 года вот в рамках постоянно воюющей страны с раздробленной территорией. Да? Мы вот так вошли вот в это признание со всеми вытекающими обстоятельствами и болезнями. Так что это более глубокие вещи. Это не вещи идеологического характера.
Да, но есть факт, который все-таки беспрецедентен. Это отмена итогов выборов.
Например?
Отмена итогов выборов.
Да, согласен. Но это не такой уже беспрецедентный факт.
Почему? А где еще? В какой постсоветской стране?
Почему не в постсоветской? В других странах. Это как есть норма закона, ею воспользовалась. Понимаете, как? Есть две вещи. Есть решение в рамках права, в рамках закона, и есть, знаете как, моральная составляющая. Это справедливо или несправедливо? Вот эти две вещи.
Есть еще легитимность. Я о легитимности в глазах.
Мы о какой поговорили?
О легитимности.
С правовой точки зрения было решение Верховного суда.
В котором усомнилось общество.
Можно так сказать, да, в котором усомнилось общество. Но было решение Верховного суда. В котором усомнилась определенная часть общества. Большая часть общества на тот момент времени. Но сейчас, допустим, об вот этом решении суда мало кто говорит. Это вот первое. Сейчас второе, это о чем мы говорили, это касательно...
Договоренности,
да. Понимаете как? Я не думаю, что были какие-то договоренности. Договоренности, положенные на бумагу, где-нибудь там зарегистрированные, где-нибудь освидетельствованные, джентльменские договоренности. Просто между противниками договоренности быть не может. Может быть, был диалог, где были обозначены позиции. Но я не думаю, что вот эти люди пожали руку и договорились друг с другом. Если бы были какие-то договоренности при ком-то, это бы еще кем-то озвучивалось.
Почему Анатолий Бибилов и Эдуард Кукуэте вновь оказались в альянсе? Бибилов некогда считался преемником Эдуарда Кукуэте. Он не смог выиграть выборы. Отношения между этими политиками заметно охладели впоследствии. Что сейчас? Это тонкий расчет или вынужденный альянс? Он усилит или ослабит? ослабит Анатолия Бибилова?
Я думаю, что этот альянс только усиливает позицию Анатолия Бибилова, потому что электорат Эдуарда Кокуйте, он достаточно многочисленный и, более того, очень активный. И эти люди, они однозначно не останутся дома в день выборов и выразят свою волю, поддержав согласованного кандидата, в данном случае Анатолия Бибилова. А что касается насчет вынужденности, то да, определенный момент вынужденности он существует, потому что со стороны власти достаточно широко применялся и применяется административный ресурс. Кроме того, существуют опасения насчет подкупа избирателей, ну, каких-то других моментов. Потому что тут задействованы определенные силы, достаточно влиятельные как в самой республике, так и за ее пределами. Поэтому только на обещания власти как бы трудно полагаться в этом вопросе.
То есть вы считаете, что такой альянс увеличит шансы проведения честных, прозрачных выборов?
Однозначно, потому что возникает определенный баланс. То есть, с одной стороны, это кандидат от власти, который располагает поддержкой административного ресурса, создал достаточно такую широкую коалицию влиятельных фигур за пределами республики. А с другой стороны, кандидат, который обладает такой обширной народной поддержкой, такой массовой поддержкой среди населения. То есть возникает некий баланс, который увеличивает шансы на проведение честных, прозрачных выборов. Потому что все понимают, в противном случае дестабилизация, она неминуема. Я не веду дестабилизацию, как вот протестные какие-то моменты, они неминуемы. Единственный выход, как бы сейчас выйти и сохранить имидж республики и обеспечить стабильную передачу власти, это провести прозрачные, честные выборы.
Есть опасность того, что стороны не признают итоги голосования, если они будут не в их пользу?
В Южной Осетии она создана достаточно прозрачная система контроля и наблюдения над выборами. То есть кандидаты, штабы, они раньше ЦИК узнают реальное количество проголосовавших за и против того или иного кандидата. И поэтому попытка объявить данные, такие данные, которые слишком расходятся с данными, которые есть у штабов, она приведет к предсказуемым результатам. Так что я думаю, в интересах всех, в интересах всей республики избежать подобного рода эксцессов.
Алан, я к вам с тем же вопросом. Есть опасность того, что стороны могут по-разному трактовать итоги выборов?
Давайте пока по поводу альянса. Перейдем плавно к сторонам. Альянс – это договоренность двух лидеров. Договоренности двух лидеров как таковой нет. Была обозначена позиция одной стороны, что она поддерживает одного из кандидатов. Но позиции кандидата обозначены официально нигде не было. Более того, даже не было встречи Кокуйте и Бибилова.
Но была встреча сторонников Кокуйте с Бибиловым.
Сторонники, нет, я хочу уточнить. Сторонники Кокуйте после того, как несколько раз повстречались с Бибиловым, Бибилова просили прийти туда, высказаться, сделать заявление. Он отказался делать это. Так что это, знаете, как это как такой односторонний немножко альянс. Это выбор сторонников Кокуйте и самого Кокуйте. Я вот это хочу подчеркнуть. Это очень важно.
То
это
есть он ни к чему не обязывает Анатолия Бибилова, вы хотите сказать?
Вполне можно так сказать тоже. Можно так, что у Анатолия Бибилова в этом отношении руки развязаны. Я так думаю. Потому что альянс – это совершенно другое. Тандем, альянс – это сейчас очень модные выражения, то есть популярные, которые используют. Но это обоюдная договоренность. Это важно. Теперь о том, кто-то куда-то выйдет или не выйдет. Сохраняются определенные риски. Безусловно, риски есть. Потому что мы вот как бы у нас акции протеста закончились буквально там сколько, 2 недели назад, если мне не изменяет, там, по-моему, или дней 10 назад. Да? И, конечно, безусловно, риски сохраняются. Риски сохраняются и в том смысле, что даже два кандидата, даже Гагло и Вала, может присоединиться. И если результаты не понравятся, могут там бойкотировать или как-то выражать свой протест публично и общественно.
Но мы понимаем, что вряд ли в данном случае ставка именно заключается, как будет действовать кандидат Гаглоев. Я имею в виду
в том числе. Я не думаю, риски сохраняются, но я не думаю, что люди выйдут на улицу и люди будут там протестовать, митинговать и все такое, потому что действительно, как сказал Юра Вазагов, у нас достаточно прозрачная система подсчета голосов. И действительно, штабы кандидатов, они будут раньше, чем ЦИК, знать, где кто сколько выиграл. И вообще они отслеживают ситуацию по ходу процесса голосования и имеют информацию намного раньше, чем Центральная избирательная комиссия.
Вы прослушали «Некруглый стол». Его провела моя коллега Нана Плиева.